Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, рады, что вы с нами. В эфире «Отличная семья». С вами Татьяна Ваганова. И, как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной и открытой. Сегодня мы решили поговорить о доверии и о том, из чего же оно складывается. Я думаю, что многие в приемных семьях согласятся, что тема со своими болевыми точками. Поэтому мы посмотрим на две теневые стороны. Одну, когда ребенку тяжело доверять взрослому, потому что он пережил свой травматичный опыт. А вторую сторону, когда сам родитель уже перегорает, руки опускаются и не знает, что же делать, как доверять человеку, который все время врет и делает больно. Поговорим с нашими замечательными гостями. Я сейчас их представлю. Это Лилия Пастушкова, приемная мама, заместитель Ассоциации приемных семей Саратовской области. Лилия, здравствуйте, рады вас видеть.
Да, Татьяна, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Большая честь.
Спасибо, что вы с нами. И представляю Владлену Мартынову, приемную маму, ведущую ресурсных групп. Владлена, рады вас слышать и видеть.
Добрый день всем. Рада всех видеть.
Дорогие друзья, вы нам пишите свои вопросы и комментарии. Вот все, что касается этой темы доверия, как его восстанавливать. Еще раз скажу, поговорим, из чего складывается доверие, как же помогать ребенку открываться, на что опираться родителю в этих непростых отношениях. И наверняка у вас есть вопросы, возможно, есть ваш опыт. Напишите, как вы с этим справлялись или в каком вы сейчас кризисе, запросе. Очень интересно получить вашу обратную связь. Ну, а я начну с такой художественной вставки, потому что, когда мы говорим о доверии, вот сразу возникают какие-то образы, картинки. И вот я думаю, если бы мы были фотографами и устроили такую фотовыставку, то какой бы образ мы поместили, возможно, вот в самый центр? Это у меня вопрос к Лилии, к Владлене. Вот что для вас было бы запечатлено? Вот вы пока думаете, я скажу о себе. У меня вот в первую очередь всплыла такая панорама с простором, поле, вот идут двое людей, и вот они держатся за руку, может быть, это не двое, может быть, там еще и дети, и вот они уходят в такой свет, ну, можно сказать, достаточно банально, но в то же время устойчивый образ, вот ощущение какого-то доверительного пространства, вот надежности. А вторая картинка уже связана с какими-то острыми переживаниями, то есть вот скалолазы, наверное, когда поднимаются по горе, и как они страхуют друг друга, и я вот тоже могла бы назвать это доверие в моменте, когда мы переживаем какие-то такие кризисные ситуации. Ну, может быть, у вас тоже какая-то картинка родилась?
Ну вот я сейчас подумала о такой технике, она же картинка, когда человек падает назад, да, не боясь и зная, что его там подхватят.
Подхватит, да.
Руки его поддержат.
Угу. Круто. Да, Владлен, у вас.
У меня картинка, когда я перепрыгиваю через овраг и протягиваю руку следующему человеку, тому же ребенку, и ребенок, не задумываясь, протягивает руку навстречу и идет за мной. Это вот картинка, как-то именно протягивает руку, не боится.
Шикарно, шикарно. Вот я бы уже купила билет на эту выставку. Вот. Дорогие, вы пишите нам, какие у вас образы рождаются. Правда, давайте сейчас вот поэкспериментируем, действительно представим, что мы в такой фотозоне. Вот мы дали вам свои образы, свои картинки. Какие у вас возникают ассоциации со словом «доверие», с ощущениями, переживаниями? Что это для вас? Будет очень интересно, поэтому пришлите нам. Хорошо, давайте обратную связь. А мы начнем, как я уже обещала, с того, что поговорим, вот с чего же складывается доверие. Вот это тоже некая такая составляющая, можно это сравнить с чем там, с каким-то даже, ну, с какой-то едой, да, вот какие там будут компоненты?
Ну, я бы сказала, что доверие – это фундамент. Вот для меня это такое, такая бетонная конструкция. Каждый сейчас себе представил, как строится дом, как закладывается, что первое закладывается, да, это фундамент. И только при наличии хорошего, качественного, твердого фундамента можно строить стены, крышу, облагораживать дом, обустраивать его. Поэтому для меня в отношениях приемной семьи, любой семьи, доверие – это фундамент, основа, на котором строится все остальное.
Но здесь, наверное, каждый может что-то свое подразумевать. Вот в этот фундамент вы что вкладываете? Вот в этот ваш цемент, в эту массу, которую вы заливаете на основании дома, что туда должно входить? Какие навыки должны быть у человека? Опять же, компетенции?
Я бы туда отнесла возможность открыто говорить друг с другом. То, к чему мы как раз идем, когда ребенок приходит в семью, мы начинаем выстраивать это доверие, да, каждый это делает по-своему, но есть какие-то определенные такие базовые, наверное, техники и понимание, как это делать, для чего это делать. И самое главное, наверное, вот как раз понимать, что без доверия невозможно требовать каких-то сверхспособностей в школе, каких-то хороших оценок, хорошего поведения там, и так далее. То есть если нет вот этого фундамента, да, сюда как раз я бы вложила вот эту возможность. Для меня это самое главное – это возможность ребенку говорить родителю что-то откровенно. И возможность родителя, и даже не возможность, а обязанность быть честным с ребенком всегда.
И уметь еще, наверное, реагировать на откровенность его, потому что мы всякое можем услышать, чтобы нам транслировать спокойствие и помогать ребенку справиться с тем состоянием, которое он нам открывает. И мне кажется, этому действительно нужно учиться, потому что родители иногда тоже накрывают эмоциональной волной и могут раскачиваться, да, или охать, тяхать, или, опять же, да, уговаривать ребенка, чтобы он не испытывал то, что он испытывает. Ну и многие другие вот эти грабли, на которые мы можем вставать. Владлен, а вы бы что добавили?
Ну, я бы добавила, что вообще у любого ребенка должен в жизни быть значимым взрослым, значимым. Но чтобы быть значимым этим взрослым, ты должен сам себя в первую очередь понимать. Что ты хочешь, зачем ты хочешь, куда стремишься. Ну, и когда ты сам себя понимаешь, когда ты находишься в ресурсах, и ты понимаешь, куда двигаться, тогда тебе легко и помочь ребенку. И ребенок тоже тебе уже доверяет. Он видит, что ты целостная личность, да, которая развивается, стремится куда-то. И глядя на тебя, ребенок тоже становится как бы... хочет быть таким же, да. То есть для меня вот авторитет родителя очень важен при установке и построении доверия с ребенком.
То есть, как Макаренко говорил, да, что мы воспитываем с собой прежде всего свою жизнь.
Да, личными примерами, личным статусом, личным мировоззрением, то есть четко знать свою позицию в обществе, в гражданстве, в семье. Тогда ребенок пойдет без оглядки за таким родителем.
Вспомнила просто сейчас его выражение, что мы воспитываем детей, даже когда нас нет дома. Вот то, что мы заложили, да и как ребенок себя проявляет, когда нас рядом нет, вот это самое главное. Значит, в нем действительно что-то осталось или, к сожалению, пока этого нету. Но если мы говорим о детях-сиротах, вот они приходят в приемные семьи, и часто ребенок переживает, проживает, вернее, такой травматичный опыт, он бывает разный, дети бывают изъяты из кровной семьи, бывают возвратники, то есть которые уже были в приемных семьях, но не получилось, их возвратили. В таком случае гораздо тяжелее, потому что как бы ребенок переживает двойное предательство, и я здесь ни в коем случае не хочу никакие ярлыки вешать на приемных родителей. Если они возвратили, значит, не получилось, не справились, это другое дело, почему не оценился изначально ресурс, да, и люди взяли на себя больше, чем они могли понести, но иногда, наверное, это лучше, чем просто изводить друг друга до смерти. Иногда нужен и такой выход. Но я, естественно, не призываю к возвратам, просто говорю, что нужно быть очень внимательно, готовиться, прежде чем входить в эту воду. Вот давайте буквально два слова сейчас нарисуем тем людям, которые, возможно, не в теме, вот они неприемные родители, но думают над этим. Нам вот часто люди пишут, что да, такие мысли есть, слушаем вас, задаются люди вопросами. Давайте им опишем, что происходит с ребенком, почему у него вот это доверие, база, она это нарушена. И ему очень тяжело как раз делать то, что Лилия озвучила, говорить о своих чувствах, доверять там какие-то тайны или вообще говорить о том, что происходит с тобой, родителю. И он даже, может быть, не думает о том, что вообще это нужно делать. Давайте пару слов.
Что происходит, да? Почему?
Да, почему, да, именно ребенок, да, вот именно ребенок сирота или, опять же, изъятый из семьи уже вторично, допустим, из приемной, да, что происходит у него, как нарушается доверие, как это отражается уже на отношениях с новой семьей?
Я думаю, что и как раз наша просветительская деятельность заключается в том, что мы всегда говорим кандидатам в приемные родители, действующим родителям, людям, которые задумываются, просим их учиться, находить в своем регионе сообщество приемных семей, обращаться туда, искать как можно больше информации о травмах и их последствиях, о том, что нельзя думать, что вот можно взять ребенка в семью, и я только любовью, я вот, да, своих воспитала, их воспитаю, вот те самые фразы, клише. Всегда нужно понимать, что эмоциональная травма, особенно брошенность, жестокого обращения, когда, давайте представим, да, любой из нас, взрослый человек может представить, и представить, как это на ребенке может отразиться, когда ты живешь в постоянной тревоге, а что, если это, например, асоциальная семья, да, что будет завтра, а будет ли еда, а придет ли мама пьяная, приведет ли она с собой какого-то очередного мужчину. Mm-hmm. И вот эта постоянная тревога, дети становятся очень рано взрослыми, и они перестают доверять этому взрослому миру, потому что ничего хорошего, в общем-то, от этого взрослого мира они не видели. И модель семьи разрушается, то есть они не видят эти межличностные отношения. Если родители, не дай бог, умирают, это тоже, то есть для ребенка это его бросили, его оставили, и он остался один. А когда накладываются эти события, вот как вы, Татьяна, сказали, да, если тем более это еще и возврат потом из приемной семьи, то есть это вот доверие, оно по кусочкам рушится. Вот тот самый канат, который потом выстраивают приемные родители за то время, когда ребенок жил в плохих условиях или в детском доме жил, вот это не может не отразиться на психике ребенка и на его поведении. По сути, все, что потом делает ребенок, та адаптация, которая проходит в приемной семье, воровство, какое-то его негативное поведение, ложь, обман, в большинстве случаев это как раз последствия травмы. Это не ребенок плохой, это вот, ну, так поломали взрослые, вот так сложилась его жизнь, потому что каждый из них видел разное. И даже мы порой не можем представить, что пережили эти дети.
Лиль, а тогда вот пройдемся по тоже одному из сценариев, который любят приемные родители, ну, скажем так, либо начинающие, либо кандидаты, потому что кажется, что сейчас мы его поместим в среду, вот вы уже упомянули об этом, да, мы его отлюбим, мы его залюбим, совершенно другие условия, там, где взрослые будут нести свою ответственность, там, где будут ему дарить и внимание, и многое что другое, те составляющие, которых он был лишен, и люди ждут результата, а его нет. И, конечно, тяжело, задаются вопросом, а почему? Так вот, давайте буквально тоже, может быть, 2-3 момента. Почему же не получается вот так быстро растопить этот лед? Почему не получается, давая, отдавая, сразу видеть обратную связь, которую нам хочется видеть?
Я знаю случаи, семьи приемные, когда любовь случалась с порога, и именно любовь реабилитировала ребенка, и люди становились родными, в общем-то, не предпринимая особо других каких-то усилий. И такое тоже бывает. То есть мы говорим о, ну, о каких-то сценариях, но подразумеваем, что бывают, да, вот и такие прекрасные случаи, когда медовый месяц, он на всю жизнь. Вот из наших терминов приемно-родительских, да, медовый месяц, адаптация. Но нужно понимать, что если, например, ребенок пережил, например, жестокое обращение или, не дай бог, сексуальное насилие, какое-либо другое насилие, то просто говоря ему словами, что с тобой такого не случится здесь, он очень долго не поверит этому. То есть невозможно верить словам, если ты это пережил, ну, потому что для тебя это пока достаточно чужой взрослый. Ну вот он тебе что-то говорит, почему ты должен ему доверять? Во взрослом мире это также работает. Мы, пока мы сами не проверим, не почувствуем, что здесь безопасно, вот это же месяцы, годы, десятилетия, пока мы не проработаем эту травму, пока мы не прибегнем к помощи специалистам, если мы говорим о каких-то вот, ну, таких серьезных уже вещах, последствиях. Не сработает просто вот слова «я тебя люблю». Может быть, через какое-то количество лет, если повторять это постоянно, да, может быть. Но он же помнить-то все равно будет о том, что произошло.
И мне кажется, что важно, когда слова подкрепляются действиями, потому что вот сейчас можно выделить просто такое знаковое слово «в доверии равно практика». То есть через практику выстраивается доверие. Я что-то сказала человеку, попросила его не говорить, и действительно эта информация никуда дальше не пошла. У меня уже выстраивается первая ступенька доверия к тому, с кем я общалась. То же самое, если нету насилия в семье, и мы это так декларируем, что у нас там не бьют, у нас там не делают того, сего, там, опять же, не обзываются. И мы подтверждаем это практикой, тогда, естественно, потихонечку вот эти кирпичики, они начинают тоже складываться вот в тот фундамент, о котором вы говорили в самом начале. Но давайте все-таки вернемся к родителям, которые, может быть, имеют небольшой опыт, только взяли ребенка приемного. Владлен, вот по каким характеристикам тоже, особенностям поведения мы можем понять, что у ребенка нарушено доверие, что нам не доверяют?
Ну, в первую очередь, задача приемного родителя входит понять, какие потребности не были удовлетворены тогда в той семье, в той прошлой жизни, и создать условия для удовлетворения всех этих потребностей ребенка, обеспечить эмоциональный и физический контакт с ребенком. Тогда ну, вот эти вот первые потребности, когда вы восполняете, да, уже вы закладываете первые мосточки, да, к доверию.
А вот смотрите, я здесь вас остановлю, да, вот эту информацию о том, что не хватало ребенку, мы откуда узнаем? У самого ребенка или мы узнаем из истории? То есть пытаемся как-то вот больше накопать и понять, в какой же среде он
жил. Здесь надо работать в совокупности, да, каждый приемный родитель, он идет на сопровождение к психологу обязательно. Я прям всем своим родителям рекомендую вставать на сопровождение, включаться в любые ресурсные группы, они проходят как офлайн, так онлайн у нас на территории Саратовской области. Включаться вот в эту вот, повышать свою компетентность, тем самым мы помогаем в первую очередь и себе, и ребенку. Зная вот эти вот все инструменты выстраивания отношений с таким ребенком, у которого была какая-то травма, да, неважно, психическая, физическая, сексуальная и даже испытывал, ну, депривации какие-то были у него, да, лишения чего-либо. Вот зная вот это вот все, вы можете уже выстраивать отношения с ребенком, прорабатывать какие-то вот эти вот условия, создавать условия для комфортного проживания ребенка в вашей семье. Самое главное – это безопасность всех членов семьи, да, чтобы вот не было дискомфорта.
Да, потому что вы сказали о том, что нужно ему додать то, чего он был лишен, ну, например, объятия в том числе, и сразу такой маркировочек, что вот дети, которых били, они очень относятся к этому очень, ну, мягко говоря, настороженно, то есть буквально какая-то занесенная рука, даже не в его сторону, уже вызывает зажатость, там, или ребенок дергается, или наоборот, когда мы его обнимаем, мы чувствуем, что он не расслабляется, не получает от этого удовольствия, а наоборот, то есть для него это как пытка. Тогда вот что здесь делать? Да, вот, допустим, здесь говорить с ребенком?
Поговорить, это очень важно. Постоянно говорить, говорить, что вам нравится, что ему нравится, не нравится. То есть вот в беседах, постоянных беседах, ты уже наблюдаешь, что и как. И самое первое, когда ребенок начинает раскрываться, рассказывать какие-то вещи из прошлой жизни, это говорит о том, что он начинает вам доверять. И самое главное, вот это вот подчеркнуть, да, вот он вам доверился. Не зацикливаться там, ой, какой ты молодец, ты мне рассказал, а идти дальше. Обязательно хвалить ребенка. Если какие-то вещи, ну вот правила вы привели в дом, обязательно проговаривать вот эти семейные правила, да, чтобы ребенок постепенно вникал. Ну, ваши традиции семейные, ваши там какие-то праздники совместные, прогулки, вечерний просмотр фильма. То есть вот эти совместные времяпровождения, оно как раз вот помогает ребенку адаптироваться и начинать доверять вам.
Да, я хочу вернуться вот как раз к открытости, тоже о которой говорила Лиля, о возможности проговаривать свои чувства. И я думаю, что как раз этого опыта у ребенка нет, и даже потребности, скорее всего, это нет, потому что он же осознанно это не понимает. Поэтому это наша задача как родителей уже проговаривать, что, допустим, ты можешь подойти ко мне, ты можешь рассказать, если тебе плохо, если тебе больно, там, я выслушаю, мы поговорим об этом. Там, опять же, если там он плачет, тоже каким-то образом его поддержать, даем вот эту вот обратную связь. То есть здесь определенные такие родительские компетенции включаются уже, когда мы создаем вот эту доверительную зону, где можно раскрываться потихонечку, по капельке, и ребенок понимает, что ему не прилетает за это, а наоборот, он получает от этого поддержку и ресурс. Конечно, это терпение, безусловно. Потому что представьте себе, какая матрица внутри у ребенка выстроена по сценариям, опять же, те же самые нейронные связи, которые настроены на одно, и вдруг он попадает в совершенно другую среду, пусть она прекрасная, да, она как раз здоровая, но она совершенно другая, иная. И к этому нужно адаптироваться. Вот недаром у нас есть даже такое название замечательное – адаптация, которую проходят все приемные дети, хотя, казалось бы, да, вот их извлекают из какого-то там страшного-страшного и помещают во что-то хорошее. А у вас как это было в личном опыте? Вот поделитесь, вы же приемные мамы.
Мне хочется сказать не только о победах, но и об ошибках, потому что на ошибках как раз и строится наш опыт. На тех подножках, которые мы ставили себе. У меня сын, я стала мамой сразу взрослого сына, 14-летнего, уже с таким большим багажом, с подростковым переходным периодом, с наличием многочисленных родственников и так далее, опытом, большим опытом сиротства. И поначалу, понимая все, о чем мы говорим, я допускала такую ошибку, как вот то, о чем мы говорили про подкрепление практикой. Ну, например, ты говоришь, что вот если ты сейчас так сделаешь, я, ну, условно, вызову полицию. Ага, так. И не делаешь этого. Угу. Естественно, ребенок мотает на ус, что, ну, вот что-то она болтает, не
просто
выполняет.
Слова.
Просто слова. Вот просто, как и раньше, слова, какие-то угрозы непонятные. И в какой-то момент это стало ясно, что вот здесь вот я ошибаюсь, и вот это надо менять. И тогда уже мои какие-то предостережения стали подкрепляться практикой. Ну, то есть я сказала, что я поставлю дома камеру, и мы поставили дома камеру. И когда эти слова начали подкрепляться практикой, поведение ребенка очень сильно изменилось. Но то самое доверие и возможность откровенно что-то говорить, я думаю, что у нас выстраивается до сих пор. Это вот к тому, что это не быстрый процесс, и опыт и взрослых людей наш, да, наши триггеры, потому что для меня, например, вранье является личным триггером. И я с этим разбиралась, почему меня не беспокоят какие-то очень ужасные вещи, какие-то другие вещи, а именно обман меня так беспокоит.
Да, вранье.
Да, да. Я работала с собой, безусловно, у психологов.
Ну вот мы об этом поговорим еще, да. То есть помните, вот оно достаточно известное такое выражение психологов, которые именно занимаются приемными семьями, детьми-сиротами, что вот количество прожитых лет без приемной семьи для восстановления, оно должно быть равно количеству mm-hmm. лет, в которых проживает ребенок. То есть если, например, вот к Лиле пришел товарищ уже 14-летний, то, понятно, за один год невозможно восстановить доверие, какая бы там ни была универсальная, потрясающая среда. Да, конечно, это тоже не является таким прям абсолютным правилом, потому что мы все разные, дети разные, у кого-то это быстрее, у кого-то еще дольше. Но, в принципе, здесь есть рациональное зерно, да, чтобы вот потихоньку, потихоньку, по капельке, по чуть-чуть, но ребенок привыкал к другому и выстраивал другое внутри себя и в взаимоотношениях, конечно, с окружающими и приемными родителями в том числе, потому что все это очень сложно. Я вот привожу такой пример. Посмотрите на себя. Ну вот, допустим, мы с вами, опять же, обращаюсь к родителям, кто не был в детском доме, кто рос в кровных семьях. Опять же, здесь могут быть разные сценарии, но все-таки он у нас в любом случае хороший, потому что мы не из детского дома, от нас не отказывались. И когда мы имеем определенный опыт, и нам в жизни хочется что-то поменять, достигнуть каких-то целей, как порой бывает, это сложно. Хотя, казалось бы, да, у нас больше ресурса, чем у ребенка, от которого отказались несколько раз, он сейчас в нашей семье. Очень сложно в себе что-то менять, даже элементарно. Например, вот мы хотим раньше вставать. Вот попробуйте это сделать сразу. Раньше вставать, здоровое питание, там кто-то бегать, кто-то еще, кто-то получить дополнительное образование. Очень много в планах, много желаний, но тяжело к выполнению. И здесь мы задаемся вопрос, почему. Поэтому что говорить о ребенке, который пришел из таких жестких условий, где его просто там всего перекорчевали, и сейчас вы должны, как хирурги, просто приемные родители, по кусочкам его собирать, восстанавливать работу артерии, чтобы там снова кровообращение стало нормально проходить, чтобы нога не немела или она уже включилась в конце концов. Это на самом деле действительно такая большая реанимация. Но не хотим никого пугать, вот у Лили, у Владлены, несмотря ни на что, видите, они красивые, прекрасные мамы, вот, полны оптимизма, и тоже что-то получается. Давайте сейчас вот докрутим эту историю по поводу того, что мы можем еще сделать, как мы можем создать эту среду, в которой ребенок будет оттаивать и поворачиваться к нам лицом. Владлен, вот что вы можете сказать, как дополнительные такие рычаги, инструменты?
Ну, дополнительно. Ну, я считаю, что вот каждодневные беседы, каждодневное общение, проводить опять же время, это очень важно. У меня как-то вот сложилось, что вот я тоже взяла мальчика, ему тогда было 14 лет, сейчас ему 18 лет, у нас очень доверительные отношения, у нас как-то адаптация быстро прошла. И но с мужем у него были немножко конфликты в плане, вот они тоже выстраивали два альфа-самца, помимо еще основных членов семьи, вот они между собой, да, вот, немножечко. Но потом вот они определились между собой, не знаю уж каким способом, но они вот определились, и сейчас они прям дружат. И мне очень приятно, что сейчас мой ребенок, он всем говорит, что мы его мама и папа. Я на днях это услышала, что он никто из его ближайшего окружения в последнее время, вот новых друзей, никто не знает, что мы приемные родители. Для меня вот просто до слез, причем мне это ребенок рассказывал сам. То есть я понимаю, вот за 4 года все, мы с ним...
Лед тронулся.
4 года прошло. Также могу сказать про маленькую девочку. С малышами это, конечно, очень важно, вот в каком возрасте приходит ребенок в семью. Это очень важно. Надо знать, как родителю, какие особенности бывают, да, психологически, да, как мы можем маневрировать, через что мы можем выстраивать вот это общение доверительное, вот, через что мы можем привязанность вот эту вот восполнять, да, которую у ребенка была нарушена. Это очень важно, и я еще раз подчеркну, что компетентность надо повышать родительскую. Школа приемных родителей, она дает как бы основу, да, но дальше надо тоже продолжать. Это, как, я говорю, это начальная школа, а потом мы уже идем в среднюю школу. Высшая школа – это когда вы уже получаете обратную связь от детей, когда дети называют вас где не то, что дома мама, папа по привычке, а именно на стороне они гордятся, а вот у меня мама, а вот у меня папа. То есть вот здесь это уже вообще высшая школа.
Ну, давайте немножко резюмируем то, что мы сейчас сказали. Во-первых, говорим, друзья, о своих чувствах, о своих потребностях, транслируем это, учим этому ребенка, потому что никто до этого ему этого не говорил, не учили. Транслируем это своим примером. Опять же, там, мне не нравится, или я люблю, там, меня раздражает, или я там, хочу, или еще что-то. Да? Вот о том, что мы испытываем, что мы чувствуем, говорим ребенку, и в свою очередь учим его говорить о своих потребностях. Вот мы уже сделали такой акцент на обнимашках, еще на каких-то нюансах. Наблюдайте за своим ребенком. Это очень важно, да, на какие слова он реагирует, на поведение ваше, да, на те же самые объятия. Это уже все равно будет таким маночком и таким маркером, вернее, и направлением к действию, к вашему расследованию, почему он так реагирует, почему это ему неприятно. Узнаем как можно больше об истории ребенка, то есть где он был, с кем он был, что проходило, в какой среде он варился. Разговариваем, конечно, слушаем его, что он говорит, немного фильтруем, потому что они могут сочинять, такое тоже есть, и все-таки пытаемся услышать его и тоже давать обратную связь. Договоренности, о которых мы говорим, что у нас есть в семье, да, что мы не делаем того, не делаем всего. Наши границы тоже мы ребенку это обозначаем, потому что это опять же про безопасность. Дальше про ресурсные группы. Дорогие родители, ищите обязательно группу, которая есть в вашем регионе. Если нет в регионе, группы есть онлайн. Пожалуйста, вот группы Саратовской области. У вас же как раз есть онлайн, есть в соцсетях. Там есть ссылочки на разные какие-то вебинары, встречи. Так что, дорогие, пользуйтесь тем, что у нас есть интернет в мире. Он же должен приносить какую-то пользу. Вот он ее приносит. Обучение, что школы приемных родителей мало, нужно двигаться дальше, потому что здесь и возрастная психология. Да, вот, например, у Владлены там ребенок небольшого возраста пришел в семью, а вот Лилия взяла 14 лет, да, и это уже два разных сценария, подходы разные в отношении с этими детьми. Хорошо, будем двигаться дальше. Дорогие, пишите нам, пожалуйста. Напомню, да, какой образ у вас вызывает слово «доверие». Вот мы здесь уже немножко так пофотографировали с начала эфира, начали нашу выставку, может быть, вы туда тоже что-то добавите, какой образ за этим стоит. И поделитесь, может быть, вашим запросом или вашим опытом. Мы сейчас как раз для этого и находимся, чтобы общаться, чтобы находить что-то важное для нас, ресурсная, поэтому, дорогие, подключайтесь. И еще хочу сказать буквально пару слов по поводу того, что у нас есть большой архив передач. Если вы любите слушать в онлайн, вернее, в режиме таком аудио, вот очень удобно зайти на сайт Теос Медиа, найти раздел передачи «Отличная семья» и к вашим услугам наш огромный архив. Включайте, слушайте, там шикарные темы, прекрасные спикеры. И есть и приемные родители, и волонтеры, и наставники, потому что мы тему раскрываем вот с разных точек, чтобы люди могли в нее войти. Если нравится картинка, то, пожалуйста, к вашим услугам ВК, YouTube тоже Теос Медиа. ВК, обратите внимание, вот здесь группа называется «Формула семьи». и там транслируется наша отличная семья. Находите нас, пожалуйста. Еще один важный момент. Если вы не успели задать вопрос во время прямого эфира, но он у вас есть, или, например, вы посмотрели уже эфир в записи, и у вас что-то родилось, вы хотите спросить, пишите, пожалуйста, мы на все отвечаем. Подключаем специалистов и разные другие ресурсы, чтобы ответить на ваш запрос. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим. И, конечно, огромное спасибо всем, кто нас поддерживает, дорогие, потому что благодаря вам мы вообще выходим в эфир, и многие люди получают помощь и поддержку. И если вы хотите это сделать, то, пожалуйста, ссылочка под эфиром, буквально в один клик. Очень все просто. И также на сайте TOS Media тоже есть эта информация в разделе «Отличной семьи». А мы продолжаем. Мы говорим сегодня на тему доверия, вот из чего же оно складывается, как его восстанавливать. Вот первую часть мы провели, давайте теперь поговорим о второй, уже о родителях. Вот Лили сказала, что у нее триггер и красная тряпка, когда ей врут. И Лили не одна такая. Когда врут, когда не соблюдают какие-то договоренности, когда ты вкладываешь, а в ответ ты практически ничего не получаешь. И здесь мы просто сталкиваемся с выгоранием, с тем, что руки опускаются. И уже ты включаешь мысли внутри себя вообще, зачем все это было, потому что вот столько сил, столько затрат, и я не вижу результата. И это, конечно, наверное, самое тяжелое для приемных родителей, потому что за всем этим нервы, боль, свои ожидания и так далее. Вот как родителям помогать? Как помогать самим себе? Лиль, вот давайте, может быть, с вас, как вы с этой темой вранья-то справились? Вы говорили, что я стала работать там, над собой, стала там, спрашивать себя, почему меня это так трогает.
Ну, скажем так честно, я пока не справилась и пока не разобралась. Не докопалась до глубинных причин, но, наверное, в целом поняла, что я настолько привыкла, ну, быть откровенной, что я либо говорю правду, либо я человеку, ну, стараюсь ничего не говорить, и всегда жду этого в ответ. И поэтому мне сложно принять, что, ну, вот, ну, а кто-то делает не так. Я думаю, как же, ну, а что в этом такого, сказать правду-то, да? То есть в отношении детей травмированных мне это понятно. Я бы еще, знаете, наверное, как это плавно перетекая из предыдущей темы в эту, я бы еще сказала, что очень важно оценивать объективно себя и честно оценивать. Потому что, например, понимая про себя, вот я сейчас возьму на себя смелость оценить Владлену, так. Потому что, на мой взгляд, я думаю, что это так, Владлен очень эмоционально теплый человек. И это всегда чувствуется и в общении ее с взрослыми людьми, и как к ней тянутся люди, и взрослые, и дети. И поэтому у нее вот именно в процессе общения очень многое может сработать, потому что вот это тепло, оно чувствуется. А я, например, эмоционально холодный человек, такой более жесткий, и у меня разговоры скорее не срабатывают, то есть особенно с детьми. И понимая это, и не обижаясь на эту свою особенность, ну, просто зная ее, да, я понимаю, что мне нужно подключать другие ресурсы семьи, и в этом случае на теплоту и на отношения работают бабушки у нас.
Так, хорошо, что они есть.
Да, безусловно, это вообще даже не обсуждается. Хорошо, что они есть. Две бабушки, которые дают ту самую эмоциональную теплоту ребенку, которую он недополучает от меня. То есть там, весь остальной блок он получает там, от меня, от супруга, да, вот здесь вот он может как раз подпитаться. И я считаю, что это как раз в том числе и достижение родителя, когда он, ну, объективно понимает, что вот так. И значит, нужно использовать вот этот ресурс, а не ревновать там, да, или как-то вот, ну, что включается иногда во взрослых, а почему это вот, вот он вот там вот больше любит, а вот здесь вот меньше.
Да, да, да. Или точно, вот ревность родителей друг к другу, да, почему-то вот он с папой все время, я же, кажется, я же больше даю, а он вот с ним, или наоборот, ну, обычно это мамина тема, да, ревность. Чаще все-таки это мамы этим так переживают момент. Ну, замечательный совет. То есть анализировать себя, адекватно относиться, рефлексировать, да, понимать свои сильные стороны или те, которые, ну, мы не назовем их, может быть, слабыми, но они своими особенностями. И мы смотрим на ресурс семьи. Да, действительно, бабушек, дедушек, тёть, дядь, опять же, братьев, сестер, особенно если они взрослые, на друзей, потому что это тоже у нас сейчас такая популярная тема, друзья семьи, которые могут, например, там соло-мамами там, прийти и каким-то образом тоже компенсировать роль отсутствующего отца и так далее. Хотя здесь тоже, конечно, есть повод о чем поговорить, но действительно хорошая идея. Владлен, вы что-то хотите сказать?
Да, я хотела рассказать, у меня была проблема, у меня ребенок воровал деньги. Но когда из дома воровал, как-то это все, ну, берет и берет. А когда уже соседи стали жаловаться, здесь, да, я уже поняла, что проблема. И причем я на тот момент еще не была в арифметике добра и в ассоциации. У меня была вот проблема, большая проблема. Естественно, я все проблемы на ребенка скинула, да, на его прошлое, да, там, неизвестно, какие родители. Ну, то есть, как обычный человек, обычная мама, не зная проблемы, начинаешь на ребенка. Но благодаря тому, что мы стояли на сопровождении у психолога, я обратилась с этой проблемой именно к психологу, и психолог помогла разобраться и обратила внимание именно на мое поведение, то, что я отношусь безответственно к деньгам. Я их разбрасывала, деньги, где попало. И ребенок привыкал, что они везде лежат, и считал в порядке вещей их брать. И когда я уже стала вот со стороны получать, да, что ребенок берет в чужих домах также деньги, то есть ребенок-то он привык, если лежит, значит, надо взять. То есть я поняла, что проблема-то оказывается во мне, и когда я стала разбираться с психологом, да, погрузилась вот в это во все, и стала себя контролировать, мы вышли на ровный такой этап, мы проговорили с ребенком. В первую очередь я, конечно, проговорила сама с собой, со специалистом, за что я очень благодарна профессионалам, которые дают другую совершенно сторону медали, рассказывают, да, вот так вот, посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Действительно, получается, что иногда мы делаем какие-то действия, да, не замечает за собой, а ребенок это принимает за чистую монету и берет, и пользуется
вашими. Замечательный совет – это не давать, не создавать соблазна. Вот да. Эти, да, разбросанные деньги, открытые сумки, даже если не обязательно деньги валяются на столе, но вот, например, кошелек, который лежит в сумке, он в доступе. Я помню тоже замечательно, одна мама многодетная, у них тоже была проблема как раз с воровством, и они много что пробовали и дошли до сейфа даже в конце концов. Но они эту проблему решили. Точно так же, как Лилия говорит, ставим камеры, потому что это тоже влияет сразу. Особенно если несколько детей, попробуй потом выясни. Ну, ведешь расследование, как Эркюль Пуаро, да, кто же на самом деле украл там эту сотку или тысячу, и каждый валит друг на друга или, наоборот, отнекивается, а камерочка стоит, и уже все, да, она пишет. Дело свое делает. Поэтому все эти инструменты действительно можно подключать. И абсолютно это нормально. Если вы понимаете, что ребенок из определенной среды, если у него есть эта проблема, и говорит бесполезно, потому что да. Это не работает, да, опять же, приводит к конфликтам, усугубляет ситуацию, а действительно камера вот стоит, и она может остановить, и камера, и сейф, понимание, что ну, все. Доступа нету.
Ну, можно одно,
да,
слово?
Да, конечно.
Как даже нужно. В камере. Обязательно, честно, предупредив ребенка об этом. Потому что если поставить ее втихаря как-то вот под шумок, это прям предательство.
Ну, то есть это уже не о доверии. Это уже не о доверии, да. Да, согласна. Обязательно предупреждаем и про сейфы, и про камеры, и, мне кажется, вообще про все новшества, которые у нас возникают в семье, и проговариваем, почему они у нас появляются. То есть я ставлю камеру, потому что мне сложно тебе доверять. Ну, так и говорить открыто. И, опять же, не говорить, что ты плохой. Просто, да, да поведение да. Сейчас твое, оно не вызывает доверия. Поэтому ставим камеры. Надеемся, что это поможет, что мы сможем это доверие выстроить. и так далее. То есть вот предупредить, озвучить проблему и дать уже перспективу выхода, что надеемся, что как раз это поможет, и у нас все будет хорошо. У нас еще 5 минут есть, и вот давайте все-таки поговорим, опять же, о реакции родителей вот на все эти, скажем, и вранье, и какие-то другие вещи. Как здесь именно не перегореть? Вот что вам помогает? Вот когда, например, Лили, вы сталкиваетесь, да, вот один раз соврал, второй, третий, да, и вот как здесь себя поддерживать, чтобы уже не поставить на нем крест, не начать говорить, вот перемещать его проблему на него самого, да, что это вот ты в конце концов такой, и никогда ты не изменишься. Чем помогаем себе?
Я лично благодарна Вселенной и людям вокруг меня за то, что когда я начинала этот путь, ну, он у меня начинался с наставничества, там, с других программ работы с детьми-сиротами, потом перерос в приемное родительство, что со мной рядом оказался единственный знакомый человек, приемный родитель Елена Кичаева, которая сейчас как раз возглавляет ассоциацию. И с ней мы начали формировать это сообщество и, в общем-то, начали друг друга поддерживать. Она уже была опытным приемным родителем, я как раз новичком приемным родителем. И когда мы поняли, как нужна помощь себе, самим себе и своим семьям, мы стали придумывать, как оказывать эту помощь другим. И выросли в такое большое сообщество. И теперь люди, которые приходят к нам за помощью, получая эту помощь, со временем начинают ее отдавать. Это все ведущие ресурсных групп, это все руководители клубов, все наше ядро активных приемных замещающих родителей, которые пользуются и мы сами. То есть вот сколько лет мы ходим на все тренинги наших психологов. У нас сейчас 4 психолога работают в наших 2 организациях. С детьми, с родителями, групповая работа, подростковые клубы, индивидуальные консультации. У нас в городе прекрасная служба сопровождения. Отличные специалисты, центры «Семья», куда можно также обратиться. И мы всегда даем все координаты. То есть мы понимаем, вот тут кризис, значит, нужно центр «Семья» срочно к кризисному психологу. Вот здесь еще до кризиса, значит, вот этот психолог может поработать. И мы так сами...
Самое ценное не оставаться с проблемой один на один. Да. Тоже выходить и уметь принимать помощь. И вот мы сейчас говорим, да, вот эти названия «Ассоциация приемных семей Саратова». Дорогие, выходите, смотрите эти группы, ВК тоже, скорее всего, есть. Если что, пишите нам, мы вам дадим ссылки. Вот. Но я сейчас все-таки хочу вернуться к вопросу, вот, хотя вы отчасти на него ответили. То есть ресурс – это когда мы выходим и мы принимаем помощь от других, а потом мы готовы уже и сами кому-то помогать. Ну, вот непосредственно вам, вот, чем именно помогли, чтобы вот руки не опустить и не сказать, что ну все, вот он врет постоянно, уже сколько времени прошло, сколько ни говорили, ничего не помогает. Вот как здесь поддержать себя? Что именно вас держало?
Мне помогла ресурсная группа, как раз равный равному, которую мы начинали. Вот я думаю, как раз хотелось бы, чтобы Владлена об этом больше. Она сейчас запустила такую ресурсную группу.
Чтобы была возможность выговориться, чтобы вас поняли, да, что вы не одна, например, с этой проблемой.
Что я не одна, что есть такие же люди, есть свои люди. Осознание, что есть опора, что эти проблемы не уникальны. Мне еще помогает, что я очень люблю учиться. Я никогда не останавливаюсь на достигнутом. Я там перелопачиваю книги, тренинги, семинары, ездию постоянно, вот, ну, черпаю вот эту информацию отовсюду. И, соответственно, вот эта, ну, база, да, она заложена, и я очень спокойно ко многим ситуациям отношусь, потому что я их понимаю. А если ты понимаешь, ты знаешь, как действовать.
Да, вот я тоже как раз хочу про осознанность здесь сказать буквально пару слов. Мне кажется, что вот мы уже приводили такой пример физиологический, да, когда у человека, например, нет руки, ноги или еще чего-то. И вот мы понимаем, что это человек с особенностями. Вот у него нет этого. И нам, мы выстраиваем уже отношения с ним, опять же, какую-то зону вокруг него именно с учетом этого. А здесь не ноги, руки, здесь мы говорим про ментальные, про психологические особенности. И вот если, опять же, себе периодически осознанностью просто напоминать, что какой ребенок рядом со мной, да, что он пережил, что у него внутри травмировано, что он не может по-другому, что у него проблемы с волей, что он не может себя контролировать так, как это, например, делаем мы, взрослые, тогда, наверное, будет легче. Дорогие, ну что, мы завершаем сегодняшний эфир. Спасибо вам огромное, Владлена, Лилия. Очень было интересно. Надеемся, мы услышимся в следующий раз. Счастливо!